Вы прекрасно сами понимаете, что проблема свободы является одной из самых важных проблем, входящих в круг проблем антропологии. Так вот, с христианской точки зрения, что мы можем сказать по этому вопросу и на что обратить внимание в связи с этим? Ну, во-первых, надо вам сказать, что понятие свободы очень неоднозначно. Вот иногда оперирует этим понятием, а на самом деле слово-то одно, а содержание, которое стоит за ним, может быть очень различным. Так же, как коса – слово одно, а значений несколько. Так вот и здесь. Свобода – это понятие достаточно многозначимое. Я, по крайней мере, обращу ваше внимание на три таких разных смысла. Первый из них я бы назвал метафизическим пониманием свободы. Речь здесь идет о простых вещах, вернее, о простой вещи, о той свободе воли человека как образа Божия, свободе, характеризующейся наличием в человеке способности выбора, внутреннего выбора между добром и злом. Речь идет здесь не о том, правильно или неправильно он выбирает, ошибается ли или нет, а речь идет о фундаментальном свойстве человеческой природы – свободе воли. Эта свобода, с христианской точки зрения, является тем свойством личности, утрата которого приводит к полной деградации личности. По христианскому учению над этой свободой никто не властен, ни люди, ни общество, ни демоны, ни сам Бог. Особенно звучит, конечно, последнее, страшно. Как это над свободой человека не властен сам Бог? Должен вам сказать, да, и это является одной из серьезных и важных истин христианства. Если бы не так, то в таком случае и спасение, и гибель человека были бы обусловлены Богом. А христианство говорит, Бог не может нас спасти без нас. Без нас, то есть именно без нашей свободы, без нашего произволения. Вот эта возможность внутреннего самоопределения личности перед лицом добра и зла является, повторяю еще раз вам, одним из самых фундаментальных свойств человеческой личности. Это первое понимание свободы. Есть второе понимание. Значит, первое, напоминаю, это метафизическое понимание. Это есть свобода воли. Есть второе, следующее понимание. Оно связано уже, это понимание, с возможностью реализации личности в условиях его жизни в обществе, в социальных условиях, в окружающем мире. Это, так сказать, речь идет о свободе действий уже человека. Можно назвать эту свободу внешней свободой. Если мы коснемся более узкого спектра, коснемся именно социальной стороны жизни человека, то мы можем говорить о правах человека или свободах человека. Но вы сами понимаете, что эта внешняя свобода не исчерпывается только правами. Права гарантируются в каждом государстве свои, в государстве или в обществе. На самом деле внешняя свобода шире. Она проявляется у человека в отношении к вещам, к природе, если хотите, к самому себе. Так что внешняя свобода достаточно широкое понятие. Но в нем наиболее, так сказать, актуальным вопросом современности является вопрос именно о правах человека или свободы. Вот эти два вида свободы, в общем-то, всем понятны. Все о них знают, все о них говорят. Христианство указывает на третий вид свободы. С христианской точки зрения самый важный. Речь идет о духовной свободе. Вот это третья категория, духовная свобода, означает не что иное, как власть человека над своими страстями. Или то, о чем мы с вами только что говорили, о господстве ума над сердцем, над теми всеми страстями, как неукоризненными, так и укоризненными тем более, господство ума. Но не просто господство ума. Господство ума тоже может носить различный характер. Мы, например, можем видеть это господство, определенное господство ума у аскетов и других религий. В христианстве это господство имеет особенное звучание, особенное содержание. Христианство, говоря о господстве личности над страстями, если хотите, прежде всего, говорит о величайшей страсти, о корне всех страстей, о гордости. Вот этого как раз элемента мы не находим, например, у буддийских аскетов, у аскетов веданты, вообще у аскетов индуистского направления, так же, как и у аскетов других, я скажу, вер и религии. Здесь мы, правда, вступаем в очень тонкую область. Ибо должен вам сказать, что о борьбе с гордостью говорят аскеты и других вер. К сожалению, само понимание вот этих вещей, то есть понимание самой гордости, понимание смирения, имеет не тот характер в других религиях, в отличие от религии христианской, я бы сказал, православной. Так вот, как приобретается эта духовная свобода? Она приобретается правильной жизнью. Эта правильная жизнь приобщает человека к Богу, делает его созвучным Богу, подобным Богу, преподобным даже Богу. А апостол Павел говорит, где Дух Господень, там свобода. Поэтому апостол называет этого человека, свободного человека, новым, называет даже новым, в отличие от человека ветхого. Вы знаете эту терминологию. Живущего греховно называет рабом. Рабом чего? Страстей. То есть, когда ум, хотя и может и говорить сердцу, но будучи уже рабом похоти, становится исполнителем этих страстей. Человек, пребывающий в рабстве страстям, является действительно рабом. Апостол Павел, вы помните, как описывает это рабство. Я вам процитирую. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Ну, это, по-моему, мысль всем понятна, не требует комментариев. Я бы хотел указать вам еще на очевидное различие между духовной свободой и свободой воли. В связи с этим обращаю ваше внимание на очень интересную мысль, ну, собственно, интересную, содержательную мысль Канта, всем вам известного философа. Я процитирую его. «Под свободой в космологическом, он так выражается, на самом деле метафизическом смысле, я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом, то есть нравственном, духовном смысле, есть независимость воли от принуждения чувственности». Он очень хорошо отмечает, называя космологическую свободу, то есть то, что мы с вами назвали метафизической свободой, говорит, что это есть способность самопроизвольно начинать состояние. Очень важная мысль. Постоянно задаются вопросом, а что такое свобода? Почему человек вот делает вот так, а не иначе? забывая о простой вещи, как только вы сказали «почему», вы уже исключили свободу. Свобода в том и состоит, когда человек действует не «почему», а от себя начинает ряд действий, как вот Кант и пишет, начинать состояние. Свобода – это есть способность, метафизическая свобода – есть способность начинать ряд действий не по причине каких-то внешних, сторонних на него воздействий, а именно потому, что я так хочу. Поэтому в одной и той же ситуации люди, разные люди, могут принимать совершенно разные решения, хотя даже на них действуют одни и те же факторы, внешние факторы. Ну хорошо. Вот указанные три категории свободы, они позволяют нам говорить о том, что является целью человека. Свобода воли – есть прирожденные свойства. Свободы внешние, с христианской точки зрения, хотя являются очень желаемыми, но поскольку они всегда условны и относительны, они не могут быть целью сами по себе. Конечно, высшей целью является для человека, христианин это понимает просто, свобода духовная. Ибо только она действительно дает человеку возможность правильного поведения, правильной жизни, которая его жизнь делает наименее скорбной или бесскорбной. Кстати, интересное есть высказывание преподобного Марка Подвижника, который о духовной свободе прямо говорит. Закон свободы читается разумом истинным, понимается деланием заповедей. Это из «Добротолюбия», из первого тома Марка Подвижника. Вот, поскольку, сами понимаете, вопрос о свободе тоже очень большой, я остановлюсь сейчас на вопросе, который, возможно, для нас с вами имеет особенно близкое значение. Речь идет о свободе церкви. Ну, всего мы не охватим с вами. Но вот свобода церкви, по-моему, вопрос, который нас должен интересовать. Ну, напомню сначала вам, что значит о церкви. Хотя вы уже хорошо все это знаете, но два слова я скажу вам в отношении понимания церкви. Церковь есть богочеловеческий организм, богочеловеческий, обращаю ваше внимание. То есть, или тело Христово, или единство Духа Святого, пребывающего в тех и только тех христианах, которые в своей жизни стремятся исполнить Евангелие. Вот что есть церковь. Это то тело Христово, которое является единством Духа Святого, действующего в тех христианах, которые стремятся исполнить Евангелие. Исполняют в разную меру. 30, 60, 100 крат, как сказал Господь в притче. Но этим обуславливается и степень причастности каждого человека к телу Христову. Это очень важно понять. Вот кто является членом церкви. Ну, прекрасно, знаете, что это, так сказать, по существу определение. Поскольку есть и другое, и другая картина, или другая сторона понимания церкви. Напоминаю вам, всегда несовершенным выражением вот этого организма Христова является община во главе с епископом. Эту общину можно назвать по-разному. Это поместная церковь, это епархия, это, если хотите, всемирная церковь, или, говорим, вселенская церковь. Это община христианская во главе с епископом или с епископами. Это не имеет значения. Вот это видимое выражение человеческое, оно всегда несовершенно. Несовершенно в каком отношении? В том, что в ней, в этой церкви, пребывают христиане или люди различной степени причастности Духу Божьему. Кто является членом этой церкви? все крещенные. Крестился человек, он член церкви. Независимо от праведности или порочности даже жизни человека. Вот что особенно трагично. Если он канонически не исключен из нее, не анафематствован, так? Он является членом этой видимой церкви. Вы теперь понимаете, что он, будучи видимым, будучи членом этой церкви, может иметь разное участие в жизни этой церкви. Он может быть богословом, может быть священником, может быть иерархом. И соответствующим образом влиять на жизнь всей церкви. Принимать решения и так далее. Что отсюда проистекает? Вы знаете историю церкви. Отсюда часто проистекали трагические вещи. Вот в результате того, что видимая церковь содержит в себе всех крещенных, и эти крещенные могут занимать различные, будем говорить, ответственные места и должности в церкви, то в ней, в этой любой поместной церкви, в любой внешней вот этой церкви, всегда сохраняется возможность деградации. Деградации вплоть до полного превращения ее в языческую организацию, хотя бы и сохраняющую всю религиозную атрибутику. Такие процессы были в церкви, в истории христианства, извините меня, и теперь происходят самым интенсивным образом в христианском мире. Пример западных христианских церквей является в данном случае очень наглядной и яркой иллюстрацией. Чем может стать любая поместная церковь, то есть община, возглавляемая епископом, вот чем она может стать, когда в конечном счете в ней начинает преобладать не жизнь по Духу Божьему, а жизнь языческая. Поэтому целью и задачей каждой поместной церкви является стремление осуществить в своих членах полноту христианской жизни. Но должен сказать, что пока поместная церковь содержит неповрежденную догматическую веру, основы духовной жизни и каноническое устройство, так, то в ней пребывает Дух Божий, и она способна рождать христианина и вести его к пути спасения. Но эта способность, повторяю вам еще раз, может увеличиваться, а может уменьшаться в зависимости от того, в какой степени в данной церкви осуществляется, сохраняется истинное понимание христианства, то есть основ духовной жизни, основ веры, основ канонического устройства. Это очень, друзья мои, серьезный вопрос. Прошу вас обратить внимание, католическая церковь называется какой? По-гречески надо произнести. Кафолической. То есть она называется какой церковью? Православной. Фактически православной. Вы знаете, наша российская церковь как именовалась? Греко-российская кафолическая церковь. По-западному было произнесено как? Греко-российская католическая церковь. То есть название одно. Значит, дело не в названии, а в содержании. Ну так вот, церковь значит по своему бытию богочеловечна. И вот отсюда, в силу ее двух природностей, мы можем говорить и о совершенно двух различных свободах церкви. Это очень важно. Церковь как незримое единство Духа Божьего в тех, кто имеет заповеди Христовы и соблюдает их, это церковь, будем говорить, как незримое единство в Духе Божьем, она всегда свободна. Независимо от того, в каких бы условиях она ни находилась. Христиан ко львам. Как? Церковь свободна была или нет? Да.
Чем был особенным? Все эти христиане поражали, если хотите, самих мучителей поражали чем? Своей свободой. Она, эта церковь, повторяю, как незримое единство Духа Божьего, не зависит от внешних свобод. Если хотите, для нее ничего не значит все права и все привилегии, которые могли бы иметь христиане. Имеют они эти привилегии и права или не имеют? Они внутренне свободны. Ей не страшны никакие гонения. Более того, эти гонения служат к ее еще большей славе. У Бальзака есть замечательное изречение. Он говорит, из всех посевов, доверенных земле, самый большой урожай принесла кровь мучеников. Очень красиво сказано, и сильно. Так вот, значит, даже сами гонения, отсутствие этих прав, так они служат ее еще большей славе. Вот таковой церковь и была всегда. Однако, друзья мои, если мы будем говорить о церкви как реальности человеческой, как о видимой организации и общине, то мы с вами, естественно, сразу же можем говорить и о свободах внешних для нее. И эти свободы в данном случае не могут ничем отличаться от той свободы, которую может искать любая человеческая организация. Эти свободы регламентируются государством. И эти свободы могут называться как религиозные свободы. Значит, что такое религиозная свобода? Это свобода или право открытого исповедания своей веры, открытого совершения, если хотите, культа, то есть осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. Вот эта свобода открытого практического осуществления, собственно, она ничем в данном случае не отличается от важнейших социальных свобод и прав, или прав человека, которым, как я вам сказал уже, в современном мире придается совершенно исключительное значение. Я бы сказал, просто первостепенное. К этому есть причины. Причины очень, кстати, серьезные. Но в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на две такие особенности этих внешних свобод. Первый из них заключается вот в чем. Любое право, которым обладает человек или та или иная организация, двусторонне. В каком отношении? Оно может быть использовано как в благих целях, добрых, так и в злых. Например, вот информация или диффамация. Можно информировать о тех событиях, которые происходят, и все. А можно дезинформировать. Вы прекрасно это знаете. Можно так подать эти так факты, что у людей сложится совершенно противоположное впечатление. И мы знаем, что этим искусством великолепно обладают специалисты. Они получили свободу информации и занимаются свободой, занимаются дезинформацией. Не правда ли как? Так вот, оказывается, любое право, оно двустороннее. Это любое право. Оно может быть направлено как направо, так и налево. Во-вторых, на что обращаю ваше внимание, что права вот в этом юридическом смысле сами по себе еще совершенно ничего не говорят о самом главном для человека, ну и христианина, конечно, о духовной свободе. Юридические права совершенно не касаются этого вопроса. Для закона это безразлично. Он устанавливает только нормы, если хотите, проявления человеком своей личности в социуме. И больше ничего. Более того, стоит обратить внимание на факт. Катастрофическая буквально моральная и духовная деградация, которая сейчас является фактом в жизни современных цивилизованных обществ, я говорю о Европе, об Америке, прямо свидетельствует о том, что одной из главнейших причин этой деморализации является как раз фактически неограниченная вот эта свобода человека.
Вообще, я вам скажу, что вот иногда спрашивают, что наиболее отрицательного можно было бы сказать о прошедшем столетии? С чем мы входим в третье тысячелетие? Что наиболее отрицательное? Я бы ответил, но это мое личное мнение, я бы ответил так. Самое беспокоящее, самое негативное, с чем мы подошли к третьему тысячелетию, является убеждение современных людей в том, что вот эта вот свобода, свободы, что эти права человека являются самым главным пониманием свободы человека. Я бы сказал так даже, что это ложное понимание свободы стало главенствующим, а можно даже сказать, единственным пониманием свободы. Под свободой разумеет только вот эта возможность, граница самопроявления. Вот что разумеется. И это стало основным. Поэтому мы видим массу негативных явлений, связанных с тем, что данная свобода рассматривается как первичное и необходимое условие должной жизни человека. Вот эти вот свободы, вот эти вот две, если хотите, две стороны, на которые я обращаю ваше внимание. Во-первых, что каждое право двустороннее. А во-вторых, что юридические свободы совершенно не касаются вопросов духовной свободы. Вот эти вот два понимания уже достаточно говорят об очень важном моменте, что внешние свободы не могут рассматриваться как безусловная и самодостаточная ценность. Это очень важно. Кстати, этот вывод прямо проистекает из христианского понимания человека и смысла его жизни. Мы только что с вами говорили, что христианская антропология зиждется на двух таких как бы симметрично расположенных или формально противоположных утверждений. На заданном, если хотите, богоподобном величии человека и данном, увы, столь глубоком повреждении его, что самому Богу пришлось прийти, чтобы прежде падший воскресить образ. Но вот эти вот соображения, мне кажется, позволяют нам с вами понять принципиальную христианскую позицию по отношению к свободам, то есть к правам человека, которые должны предоставляться обществом каждому человеку. Эта позиция заключается в своем существе вот в чем. Что все условия социального существования человека, включая в первую очередь, может быть, свободы, никогда не могут рассматриваться в качестве самоцели. Или в качестве, если хотите, даже первичной цели. Они только средства. Средства, а не цель. Обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Повторяю вам еще раз. Сейчас эти свободы всюду рассматриваются как самоцель. Речь идет только о правах человека и свободах. Вы посмотрите, вот сейчас ведет с этой с войной, к нам приезжают западные эмиссары, и что их в первую очередь беспокоит, не нарушается ли свобода человека. Когда вы хватаете преступника, так вы, оказывается, нарушаете его свободу. Их не беспокоит о том, в каком состоянии находится человек, что он может даже сделать. Это все вторичное. Первичным являются вот эти права, внешние свободы. Вы теперь видите, что христианство в данном вопросе занимает совершенно другую позицию. Внешние свободы и права рассматриваются лишь как условия. Причем совсем не самые важные, совсем не самые главные, а только одни из условий. Чего? Условий, которые должны быть, может быть,
для приобретения духовной свободы человека. Вот здесь христианство и мир решительно расходятся между собой. Для христианства первичной духовной свободы, для мира внешней свободы. Для мира духовная свобода вообще, так сказать, лишнее понятие, если хотите. Для христианства оно является единственно ценным. Раб, христианин раб и может быть духовно свободным. Мир этого не понимает. Так вот, о чем хотелось мне теперь поговорить. Как же, если хотите, мы должны понять вот ту цель, которая для христианства является главнейшей. Что предполагает это понимание вот того нового человека, о котором пишет апостол Павел? Что из этого следует более конкретного в вопросе понимания внешних свобод и прав? Мы с вами подходим к наиболее, так сказать, важным вещам, которые нам нужно как-то с вами оценить. Я должен вам сказать, что в христианстве все вопросы, или почти все, оцениваются через призму, или иначе сказал бы, оцениваются с точки зрения одного критерия. Этот критерий – Бог есть любовь. Как только мы сказали, что Бог есть любовь, этим самым мы с вами сказали следующую глубочайшую истину о том, что основным, даже не основным, основным это слава, вот сказано, единственным, вот правильно, единственным, безусловным и абсолютным законом бытия нашего является любовь. Чем больше человек приближается в своей жизни к исполнению этого закона, осуществлению его, тем более он свободен и благ, и нов. Чем более он отходит от этого закона, нарушает этот закон, тем менее он свободен, тем более он страдает, и тем большее зло он испытывает на самом себе. Мы просто вот подчас не придаем значения этой величайшей истине, которой не знал и не знает этот мир. А в христианстве-то, христианство просто открыло нам вот эту величайшую истину. Поэтому мы делаем такой вывод. Только те права и только в тех границах достойны общественного признания и одобрения с христианской точки зрения, который способствует воспитанию в человеке истинной любви. Вы слышите? У нас есть критерий. Способствует это воспитанию любви вот, к человеку, к окружающему. Следовательно, эти права хороши. Хороши. В этих границах они хороши. Если они, напротив, способствуют, то есть легко поддаются, слишком легко поддаются искажению, или их слишком легко извратить, следовательно, они худы. Знаете, как, видите, какой критерий? Что с точки зрения христианской наиболее разрушает дух любви в человеке? Развитие страстей. Каков их корень? Напоминаю вам три С. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Это Авва Дорофея. Вот они, трехрогий этот, как его назвать, не знаю, дракон, который, оказывается, порождает всю сумму зол и страданий, пребывающих в нашем мире. Эти три страсти в своем развитии, давая начало многим другим, убивают в человеке, убивают, слышите? На самом деле убивают в человеке то, что именуется любовью. Невозможна любовь там, вы слышите, что говорит христианство, где эти страсти культивируются, где славолюбие, страсть к славе, страсть к наживе, страсть к наслаждениям, там не может быть любви. Вот запомните, пожалуйста, это. Нас иногда спрашивают, в чем так сказать, мы видим, что худого мы видим в том, вот то, что происходит. Говорим, закон, вы слышите, закон. Там, где культ этих страстей, там не может быть любви. А где нет любви, скажите, вам как, хотелось бы, чтобы не было любви? Где нет любви, там, следовательно, что есть? Противоположное. Любовь есть жизнь. Нет любви, есть смерть. Там смерть, уже потенциальная смерть, которая становится реальной, неминуемо. Итак, критерием христианского понимания свободы является вот этот великий принцип, по которому мы можем оценивать, если хотите, все явления окружающей жизни. Отсюда мы, если хотите, можем опять обратиться к догматической постановке вопроса. Кто обладает абсолютной свободой? Бог. Это совершенно ясно. Он есть и абсолютная любовь. Абсолютная духовная свобода – это свойство Бога. Кто достигал духовной свободы? Святые, преподобные, очистившиеся, если хотите, от страстей. Кстати, напоминаю вам, очень удачно соотношение святости и свободы выразил блаженный Августин. Я не помню, говорил ему или нет, но стоит еще раз напомнить, даже если говорил. Я вам, конечно, прочитаю по-латински, перевод, думаю, вы не нуждаетесь. «Magna est libertas, posse non peccare, sed maxim libertas non posse peccare». Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. Интересная мысль. Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. Здесь мы касаемся очень такого серьезного, я бы сказал, вопроса. Одновременно и вероучительно-христианского, и, если хотите, философского вопроса. Каждый человек обладает относительной духовной свободой. Что? Вот это да! Так мы же только подошли к самому главному.
На самом интересном месте.